наших далеких предков, живших на территории Древней Руси, три книги считались настольными, повседневными. Евангелие, Житие святых и Псалтирь, книга псалмов. Как мы знаем, это книга хвалы, поклонения, благодарения, и вся она пронизана молитвенным духом. Мы откроем 26-й псалом и прочитаем три стиха с 7 по 9. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Аминь». Даже достаточно тех трех прочитанных стихов, чтобы почувствовать, в каких обстоятельствах находился псалмопевец. Много пришлось перенести Давиду скорбей и гонений. От кого? Мы знаем, были даже гонения от собственного сына. Он посягался на него, на престол отца своего. А перед этим были очень длительные гонения от Саула, человека с очень таким характером, и лукавым, и хитрым, и завистливым. И вот в силу такого состояния Саул возненавидел Давида и целый план гонений на него составил. И обстановка накалилась до того, что даже родственники Давида отдалились от него, как бы не навлечь на себя тоже гонение, преследование от Саула. И вот Давид, находясь в таких обстоятельствах, молится, взывает к Богу. И в одном стихе он как бы такой диалог представляет, в формате диалога. «Ты от лица своего говоришь, ищите меня!» Бог говорит, «И я буду искать лица твоего, Господи!» Такое желание, оно вполне естественно для всякого искренне верующего человека. Искать присутствие Божьего, искать лица Его, искать Божьего водительства. А где же конкретно мы можем практически увидеть лицо Господа, почувствовать Его присутствие, увидеть Его славу. А само слово Его показывает, где пути, методы, способы, как последовать примеру тому, что так желал псалмопевец Давид. Искать лица Господа. Где? А вот в первую очередь в том пространстве, где мы с вами сейчас находимся. В Ветхом Завете у пророков, у пророка Исаии сказано, «Я обрадую вас». Где? В моем доме молитвы. Мой дом молитвы будет домом молитвы для всех народов. И я вас обрадую. А каким образом может обрадовать Бог людей, которые приходят на поклонение? А Он явит свое присутствие, явит свою славу каким образом? В общем пении, в молитвах, в групповом пении, в чтении Священного Писания Он покажет нам свое лицо. И не только даже вот в таких больших молитвенных домах, храмах, больших собраниях, но даже и в маленьком собрании, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Вот какое великое обетование. И здесь же, вот в этом 26-м псалме, в другом стихе, Давид говорит: «Одного только просил я у Господа, одного желаю, чтобы пребывать мне в доме Господнем и созерцать красоту Его и посещать храм Его». Одного он только просил, чтобы быть мне в храме Господнем. Почему у него такой порыв сильнейший внутренний был? А потому что вот там он и видел как раз лицо Господа. И об этом он и говорит, что я постоянно буду искать лица Господа в совместной молитве, в совместном пении, прославлении. Мы видим лицо Господа и созерцаем красоту Его славы, красоту Его любви. Другой путь, где мы можем созерцать Божье лицо, Божий лик, Божью славу, это то, что мы сейчас с вами наблюдаем в природе. Вот сентябрь сейчас такой светоносный, светоносные дни сентября мы с вами переживаем. А если вот мы выйдем за пределы города и увидим там пространство земли с полями, лесами, посмотрим на небеса, где нет ни одного облачка, такое синее, большое небо, большая земля, и вот небо и земля, они как бы смотрят друг на друга. Небеса, вот они, и вот земля со всеми Божьими насаждениями. Два мира, глядящие друг на друга, они соприкасаются, и небо отражается. И в заводях, в прудах, в озерах, в реках, во всех насаждениях Божьих лик Божий, небеса, отверстия, солнце, сияющее во всей силе своей, солнцу своему Он повелевает восходить над злыми и добрыми. Разве это не лик Господа? Это лик Божий. И Павел об этом говорит в послании к Римлянам: «Ибо невидимая Его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, и они безответны». А наш ученый, универсальный Ломоносов, тот тоже восторгался и писал оды, прославляющие Бога, и говорил, что вся природа есть, как некоторое Евангелие, которое провозглашает силу, премудрость, величие, благость нашего Творца. И, наконец, есть еще и третий путь, где мы можем искать лица Господа и увидеть Его. Это личность Иисуса Христа, Божьего Сына. Он Бог стопроцентный, как говорят проповедники. И человек тоже на 100%. И божественная человеческая природа в нем таинственным образом соединились. Его образ показан нам на страницах всех библейских книг. Если в Ветхом Завете там прообразы, намеки, символы, а в Новом Завете Евангелие, там читаем мы с вами, например, Нагорную проповедь, три главы у евангелиста Матфея. Образ Христа представлен как? Через Его учение, заповеди блаженства, дальнейшее наставление, учение Христа, и в этом Его лик, Его образ. И вот одно такое событий было, о нем рассказывает евангелист Иоанн в 12 главе Евангелия от Иоанна. Великий праздник наступает, канун великого праздника Пасхи в Иерусалиме. Тысячи паломников стекаются по традиции, по уставу. Весь народ израильский на великие праздники должен обязательно приходить в город Иерусалим священный. И вдруг появляется некая группа, не евреи совсем, не воспитанные в иудейской традиции, возможно, даже не читавшие библейских книг. Кто это были? И почему они пришли на еврейский праздник? Это же были эллины. Из пришедших на поклонение пришли некоторые эллины. И с какой просьбой они обратились к Филиппу, ученику Христа? Нам хочется видеть Иисуса. Вот они тоже, как и псалмопевец, хотели увидеть лицо Господа, лик Божий. Нам хочется видеть Иисуса. Странно, греки, язычники, совсем не евреи, приходят на еврейский праздник. Почему? А потому что и в их народе тоже были внутренние искания и стремления познать. Они немножко так краем уха слышали, что есть единый Бог. И вот Иисус проповедует единого живого Бога и говорят, что Он сам Господь, пришедший во плоти. А мудрецы греческие очень много и беседовали, и проповедовали, и писали о чем? О трех таких предметах. Вопросы они такие ставили. Что есть истина, самое высшее? Что есть истинное добро? И что есть истинная красота? Триада такая. Истина, добро и красота. Где они? И что они из себя представляют? И вот это было как бы подготовительной почвой для того, чтобы вот такое желание появилось. Нам хочется видеть Иисуса. Сказали об этом Иисусу. Вот эти греки и эллины хотят видеть тебя. А как Христос отреагировал? Не прямолинейно, не прямо. Он произнес притчу, очень краткую. О чем? О зерне пшеничном. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет множество плода. В форме притчи он ответил. Но эта притча была понятна. И евреям она была понятна, потому что для евреев хлеб – основа жизни, Бог – податель хлеба. И для греков она тоже была понятна. Почему? Потому что для греков, для язычников зерно было символом вечной жизни, что жизнь на земле не прекращается. Она переходит в какую-то другую форму. И вот когда во время раскопок изучений пирамид древних египетских находили зернышки пшеничные, 3000 лет они там пролежали, 2500 лет. Их положили в почву благоприятную, и они давали произрастение, ростки. Это чудо. На самом деле символ вечности и символ вечной жизни. Что и евреи, и греки, эллины получили ответ. Зерно пшеничное, Христос хотел сказать, это я, который иду на страдания, и смерть моя будет искупительной, спасительной для всех народов, и для эллинов, и для иудеев, и для других народов. Вот три пути, три места, где мы с вами можем искать лица Господа. Это Дом Божий, пребывание в нем Мы знаем одного человека, который упоминается в Евангелии. Анна, дочь Фануилова, вдова, достигшая 80 лет, день и ночь пребывала в храме Господнем и служила Богу в молитве. Вот тоже пример души, которая искала лица Господа. На природу мы можем посмотреть, хотя бы вот краешек неба, увидим звезды, луну, солнце, и мы уже увидим Божью славу. И когда мы читаем Евангелие, мы увидим тоже лик Иисуса Христа. У Лескова есть рассказ один, называется он «Юдоль». «Юдоль» – это старинное русское слово. «Юдоль» – значит, вот жизнь наша короткая, земная, наполненная скорбями, бедствиями, невзгодами, тесными обстоятельствами. И Лесков там рассказывает об одном таком бедствии, которое переживало Орловской губернии и другие, вот где он жил, в Орловской губернии. Страшный голод в середине XIX века. А тут еще к голоду прибавилась эпидемия какой-то непонятной болезни. И народ до такой степени, большинство народа потеряли просто свой человеческий облик. Переживая голод, были случаи даже и людоедства, были там убийства по причине того, чтобы завладеть имуществом. Вот такая тягостная обстановка была, а тут еще вот умирать стали прям целыми семьями, и народ стал терять человеческий облик. Такая тьма, тут еще всякие суеверия, невежество, гадания, там волшебство. И вдруг Лесков вспоминает, это вот были события из его детства. В наше село прибыли две женщины, евангелистки, евангельские верующие, тетя Полли, которую он хорошо знал, и англичанка, звали ее Гильдегарда Васильевна. И когда они приехали, Лесков говорит, мы почувствовали, что какой-то вот небесный, мощный дух они принесли к нам. Потому что они тут же стали ухаживать за больными. Они организовали отделение больных от тех, которые еще не заразились. Оборудовали Ригу, специальные помещения, стали туда перетаскивать больных, осуществлять уход днем и ночью. И это был, Лесков вспоминает, как вот луч света в таком темном царстве, вот эти две женщины. Так они включились в этот труд, потому что они хотели послужить Богу и послужить людям в таких обстоятельствах. И вот с этими двумя верующими душами еще один эпизод связан, о котором Лесков всю жизнь вспоминал и на склоне жизни вот опять его вспомнил и даже целый рассказ написал. Когда вот эти две женщины вечером, такие уставшие, возвращались после ухода за больными к нам домой, они не ложились сразу спать. Я вдруг увидел, что они подошли к окну большому, раскрыли шторы, а из окна было видно небо, и луна, и звезды такие яркие были. И вот эта Гильдегарда взяла музыкальный инструмент, концертина назывался он, что-то вот такое подобие физгармонии, а тетя Поля открыла сборник духовных песен, и они вместе в сопровождении вот этого музыкального инструмента стали петь старинный евангельский гимн. «Таков, как есмь, во имя крови, за нас, пролитой на кресте, я прихожу за верой, зрением и прощением к Тебе, Христос Господь». И когда они запели, глядя вот в окно, где звездное небо было, то Лесков вспоминает: у меня было такое чувство, как будто вот Бог сюда пришел. И мы увидели лицо Его. И такая необыкновенная радость разлилась в нашем доме, несмотря на то, что кругом была вот такая тьма, что и мне хотелось бы пережить вот такое состояние, когда душа моя будет уходить из этого тела. Чтобы моя душа тоже так пела, таков, как есть во имя крови, за верой, зрением и прощением, я прихожу к тебе. И как будто сам Бог пришел вот навстречу поющим этот гимн. Вот таким образом тоже могли и мы можем созерцать лицо Господа. Вот самое главное в жизни, что подчеркивает псалмопевец, искать лица Господа, искать Царствие Божьего и правды Его. Но не всегда, к сожалению, это бывает. Даже у ближайших учеников не всегда понимали, Христос вот рядом во плоти, в образе человека, но они не понимали даже вот тайну Его личности. Много таких эпизодов было. Христос говорит о своей смерти, о страданиях, а они задают вопросы, а как бы нам вот сесть по правую, по левую сторону? И кто из нас больше? Они помышляли. Такие были желания и стремления. А самое главное это вот Он, Господь Христос, и общение с Ним важнее всего. Никто больше, кто меньше, никто по правую или по левую. Самое главное, душа верующего человека ищет самого Бога, а не того, чтобы вот получить от Него. Это у язычников была такая психология. Вот они приходили к своим богам, что-то приносили, вот я что-то даю, принес жертву, а теперь ожидаю, чтобы мне в отместку что-то дало мое божество. К сожалению, и вот у христиан иногда тоже такое случается. Да, Господи, вот я пришел сегодня в храм, помолился и ожидаю, что ты там улучшишь мои жилищные условия или еще что-то такое. Хотя такое тоже бывает, это тоже нужда естественная. Но что на первом месте, что главное, вот в Петербурге как-то я зашел в музей, в квартиру Достоевского. Там много комнат было, кухня, столовая и комнаты для детей. Значит, заходишь в эту детскую комнату, там в середине такой большой стол, а на столе большой такой лист, ватманский лист лежит. И на нем детскими каракулями выведены два слова, вот так, сикось-накось. «Папа, дай нам гостинца!» «Папа, дай нам гостинца!» Вот это распространенное такое желание у детей, когда мама приходит с работы с сумочками, дети сразу смотрят, ага, что там у тебя? Или папа пришел с работы, а папа что-то принес. Вот подобное отношение может быть и к Богу, что ты дашь мне вот конкретно. Я хочу получить что-то такое вот видимое, конкретное. Дай мне гостинцы. Но самое главное, дар-то ведь не то, что вот мы получаем для краткой нашей жизни, а сам Господь, Христос, Спаситель, Искупитель. И то, о чем просил Давид, это и у нас должно быть такое главное прошение и главная молитва наша. А я хочу видеть лица Твоего, Господи. Вот есть два рода зависимости. Есть зависимость разрушительная, там алкогольная, наркотическая. Сейчас вот электронная зависимость у молодежи появилась, тоже очень опасная. Значит, эти зависимости разрушают личность. И дух, и душу, и тело разрушают. А есть зависимость созидательная. Какая это зависимость? Зависимость от Бога. От нашего Творца. От Господа, Спасителя. И вот об этом постоянно звучат молитвы, прошения, словословия в книге псалмов, в 16-м псалме, там есть такое выражение. «А я, пробудившись в правде, буду взирать на лицо Твое и насыщаться образом Твоим». Пусть и у нас, братья и сестры, будет такое стремление насыщаться образом Божьим. И тогда вся наша жизнь превратится в подобие праздника, когда и утром мы будем видеть Господа, и в течение дня, и вечером, и на протяжении всей жизни, и благость, и милость Господа будет сопровождать нас во все дни жизни нашей. Аминь.